4 книга Царств, 16. Читаем стих об этом Ахаза. И написано во 2 стихе, что он не делал угодного в очах Господа, Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских. Это понятно, что у него был выбор, под каким влиянием он хотел падать. Это можно или вот под влиянием Давида, или под влиянием этих царей израильских. И он выбрал так. И в принципе у нас такой же ситуации, что мир – это полное влияние. Есть очень много влияния, которое есть. Мы фактически живем под огромным давлением и с всякими вот влияниями на нашем душе. И у нас выбор. И много людей просто это не понимают. Они просто попадут под влиянием какого-то человека или вообще общества, или дух вообще мира, и все. Они не понимают, до такой степени у них есть выбор. И у нас и тоже есть настоящий выбор. И как я несколько раз заметил, отсюда очень много людей согрешают не из-за того, что они сами такие плохие, а просто это вопросы компании, с кем они. И у нас то же самое, в принципе, есть выбор, с кем мы хотим быть. И это не значит, что мы считаем себе как-то выше или лучше, выше вот сорта, чем других. Но это все равно вопросы, что нам надо признать нашу слабость. Что у нас есть тенденция, у нас есть склонность просто уходить за людьми. У нас есть такая склонность. Хотя мы все считаем, да нет, я такой твердый индивидуал, я не буду так. Но это так. И это немалозначительно, с кем мы общаемся в практическом плане. И он сделал так в третьем стихе. Он верил в этими мерзостями народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И это довольно часто мы читаем. И что Бог прогнал этих коленов хананитских от лица его. И сейчас этих израильтян выбрали их богов. И почему это тем более такой мерзость? Это в том, что Бог уже видел этих людей. Бог не выбрал каждый человек, он выбрал особо свой народ, Израиль. И когда они начинали поступать прямо так, как других народов, которые Бог не выбрал, это тем более страшно. И хотя это для нас, как либералов, это, наверное, сложно понять, но это так, что Бог не выбрал каждый человек на свете. Почему-то у него есть такое понятие выбор, что он выбрал. И он выбрал каждый из нас здесь. И так значит, что не все дано верить в Бога. Почему? Это другой вопрос. Но это просто факт. Не каждому дано. Но Бог дал нам. И из-за этого мы вот здесь, в этом зале. И если мы будем прямо так, как они поступать, то это очень плохо. Они не знают лучше, а мы знаем лучший путь. Написано, что он был вообще неугодный в очах Господа. 4 стих. Потому что он совершал жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким тенистым деревом. Мы читали вчера, 15 глава, 4 стих, что был другой царь, который, в принципе, неплохо перед Богом. Написано 15 глава, 3 стих, что тот царь, Азария, дел угодные в очах Господних. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. То есть Бог как-то в его случае, он как-то это пропускал. Он это, ладно, принял. Факт того, что тот человек ему любил, а в этом области он как-то не то сделал до конца. А вот с этим царь, другой, тот Ахаз, Бог смотрел на этом очень отрицательно. И что он сделал такие курения и жертвы на высотах. Так получается, что, скажем, есть какой-то грех, да? Один человек, который верующий человек, это делает, и Бог как-то, в конце концов, принимает тот человека. Другой человек это делает, и это для Бога ужасно. Почему? Я немножко могу Бога понять в этом отношении, потому что если ты в отношении с кем-то, если ты в отношении с человеком, ты любишь тот человек, и ты видишь, конечно, его слабости, но все равно смотришь вообще к этому человеку как-то положительно. А другой человек, который одно и то же сел бы, ты как-то более отрицательно к этому человеку. Итак, если мы крещены, если мы во Христе, если мы заключали с Богом завет, значит, мы во Христе, значит, Бог смотрит над нами, как мы являемся самим Христом. И поэтому Он очень как-то положительно смотрит над нами. И наши слабости, кажется, Он как-то воспринимает по-другому, чем с теми, которые вообще, как это Ахаз, которые вообще не верили. Итак, пришли, в пятом стихе, пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его. И держали Ахаз в осаде, не одолеют, не могли. Но одолеют не могли. Я хотел прочитать из пророка Исаия, 7 глава. 4 стих. На этом же время, по дни Ахаза написано, пророк Исаия пришел и сказал ему: «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан и сына Ремалина. Потому что тот не получается». То, что они хотят делать, взять Иерусалим, не будет. Итак, наблюдай и будь спокоен. Не страшись. И да не унывает сердце твое от этих двух царей. Все будет нормально. Итак, я думаю, что Бог это сказал из-за того, что Исаия жил там, в Иерусалиме. Итак, получается иногда, что у нас может быть кое-что положительное в жизни. И мы, наверное, думаем, что ой, это значит, что Бог как-то доволен со мной. Не обязательно. Не обязательно. Пути Господи неисповедимые. Они не такие примитивные. Это не так, что ой, кое-что хорошо случилось со мной в жизни. Значит, что я как-то все окей, все хорошо перед Богом. Не обязательно. С этим Ахаз, он был грешник. Но все равно Бог оказал ему милость в этом отношении насчет этих, отражения из этих царей. Не из-за того, что он такой хороший, а потому, что Бог хотел спас Исаия. И Ахаз переживал и об этих двух царей, Рецин и сын Ремалин. И так он взял деньги, 7 стих, и платил это Феглафацару, царю ассирийскому, чтобы он как-то дал бы ему помощь. Он дал ему серебра и золото, в 8 стихе написано, какое нашлось в доме Господнем. Вот такой деньги совсем не нужно платить, потому что Исаия сказал: не страшитесь, успокойте, все будет нормально, они не будут тебя трогать. Но он это не верил. Видимо, он слыхал эти слова Исаия, тот слово Господне. Но на психологическом плане он, наверное, это где-то ставил сознанием, думая, что это как, страховка. Если все не получается, ладно. Тот пророк кое-что сказал, что все будет нормально с этими двух царей, которые я страшно боюсь. А это не было самое главное для него. Он платил тот деньги, чтобы другой царь пришел бы и помочь. Это жалко. Это не только лишь трата деньги, которые не нужны. У нас та же самая тенденция. Проблем, хорошо, я постараюсь всем силами, с деньгами, с человеческим силам решить тот вопрос. Ладно, если не получается, наверное, Бог будет как-то мне помогать. Когда фактически надо наоборот. Вот пришел проблем. Веру самое главное в Боге, в Его помощь. И все остальное мы сделаем по-человечески. Ладно, я самое главное верю в Бога, хорошо, я сейчас буду все по-человечески делать. А вера, я самое главное в Боге. Наша вера в Бога должна быть, конечно, в первом очереди. А пока он посетил Дамаск на встречу с этим царем, в 10 стихе написано, что пока он там был в Дамаске, он увидел жертвенник. Видел жертвенник другому Богу. И ему это понравилось. И послал царь Ахаз к Ури, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И тот Ури строил тот жертвенник. Значит, что Ахаз не совсем на этом времени, он не совсем бросил веру в Бога, то есть в Яхве и Бога Израилева. Но он видел другой как-то религии и как-то понравилось. Так, он вернулся домой, и Ури уже строил тот жертвенник, в 14 стихе, и медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма, с места между жертвенником новым и домом и Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север. Это не так, что он совсем бросил веру в Бога, но он как-то хотел все как-то смешивать. Ладно, у нас будет две сейчас жертвенники. Самое главное, тот новый жертвенник другому Богу, который я увидел в Дамаске. Ну ладно, а жертвенник Господу, ну хорошо, все равно это там будет, но просто не самое главное место. В 14 стихе написано, что тот первый жертвенник, то есть встроен согласно закону Моисеева, был пред лицом Господним. То есть в самом присутствии Божьем там был. И все равно он ставил тот другой жертвенник прямо там, пред лицом Господним. И потом Ахаз начинал как-то поступать, как он сам как-то священник. И, кажется, поскольку мы читаем тот главу, что он как-то смешивал. Вера в Бога и вера в это другое язычество, которое он подобрал в Дамаске. Ну, эти исторические записи, которые у нас есть, они похожи на четыре Евангелия. Есть и еще информация об этих же инцидентах, о том, что мы здесь прочитаем. И это вторая книга про племенам. И там написано немножко дальше, что в конце концов Ахаз вообще закрыл храм Божий. Он вообще это закрыл, уничтожал все то, что внутри. То есть, когда он закончил свои дни, он вообще отошел от Бога 100%. А здесь мы читаем, как он смешивал сперва веру в Бога и с этим другом религией, которую он подобрал там в Дамаске. Итак, я думаю, что если мы начинаем думать, что ну ладно, Бог имеет свое место, а только в некоторых частях моего жизни. И фактически мы смешиваем нашу веру в Бога вообще с мирской жизнью. Думая, что ну ладно, мои отношения с Богом это одно. Это маленький час, это не очень значительная часть жизни. Но это там есть, это не совсем не существует. То в конце концов мы закончим наши дни так, как Ахаз, который вообще бросил, в конце концов, свою веру в Бога. Так и есть. Если мы не будем дать ему 100%, в конце концов, все как-то распадется в духовном плане. Хотя это большое искушение. Думать, да ладно, я могу по-своему и так, так как здесь Ахаз думал. Не получилось. В конце концов, он вообще потерял свою веру в Бога. В 17 стихе обломал царь Ахаз ободки у подстав и снял с них умывальницы и море снял с медных валов. Море там. Это был огромный такой умывальник, где священников умывали до того, что они сделали богослужение. Это говорится немножко о крещении, потому что нам сперва придется омыться. И что делать потом? Потом служить Господу. То есть после крещения нашей жизни является служение. Так как у священников то же самое были, умывались и потом служили Богу. Но тот Ахаз снял все от этого подставы, ободки у подстав снял с них умывальницы и море снял с медных валов. То есть это осталось, а просто как-то без никакой славы, без никакой духовной значения. Последний момент, 20 стих. Когда Ахаз умер, воцарился Езекия, сын его, вместо него. Езекия, как мы будем прочитать в 17-18 главе, он был вообще отлично царь. Он был один из самых лучших царей Юди. Но его отец был такой Ахаз, один из самых хуже. Значит, что это не обязательно так, что если у человека есть очень плохое воспитание, если на заднем плане у него есть только плохие влияния и плохие примеры, это не обязательно, что тот человек не верит в Бога. Это не обязательно, что для этого человека духовности нельзя. Есть новый твар, новое творение. Если человек во Христе, становится новый твар. Это не так, что мы просто жертвенник. Под жертвенников наших предков и генетические структуры, и все то, что было в прошлом, что у нас путь выхода нет, жить по-лучшему, по-другому, у нас, в принципе, выбора нету. У нас выборы есть. И даже есть такая возможность, чтобы мы будем становиться совсем новыми, чтобы все то, что было на прошлом, просто не влияется так, как раньше влиялся. Тут понятие «новое творение» – это чудеснее. И здесь, даже здесь в Ветхом Завете, в этом истории, которая у нас есть вот такой пример. Езекия был очень духовный и хороший царь, а отец, тот Ахаз, вообще ужасно. И так это вполне возможно и для нас, что все то, что у нас есть на заднем плане, все то, что в нашем воспитании, наше, биографии, можно сказать, в жизни – это не обязательно, что из-за того, что я прошел такую школу, что мне должен быть такой человек. Это не обязательно. И так есть очень много накладываем на этом последний стих, что такой плохой человек умер, а его сын был вообще очень духовный. Вопросы, комментарии есть?